Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вехи новой России. 2+2». Герман Михалков, Щедрин, Хворостовский. Кинообозрение с Андреем Загданским. Перед «Оскаром». Наш выбор. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. В эфире юбилейный цикл «Вехи новой России. 2+2». Сегодня в эфире всего второй выпуск нашей новой рубрики «Вехи новой России», поэтому нужно напомнить о ее замысле и устройстве. В этом 2011 году весь мир отметит важнейший юбилей – 20-летие новой России. Провал путча в августе 1991 года и роспуск Советского Союза – эти события привели к завершению безумную, трагическую эпоху, связанную с титаническим противостоянием двух режимов, двух миров, двух политических систем, двух идеологий. Тогда же, в 1991 году, началась новая эра в истории России, внезапно оказавшейся одной из самых молодых стран Европы. Теперь это государство стало взрослым, ему исполняется 20 лет, возраст самосознания и ответственных решений. Конечно, у истории другие, нечеловеческие сроки, но не стоит забывать, как часто самые главные события в истории человечества укладываются в несколько десятилетий. 20-летие, уместившееся между 91-м и 11-м годами, тоже наполнено глубоким культурным, историческим и геополитическим содержанием. Чтобы лучше понять накопленный за этот период опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили растянувшийся на весь год цикл передач, подводящих предварительные итоги. Надеясь выделить главные, как теперь говорят, знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи новой России 2+2». Для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые важные перемены в жизни новой России, и двух выдающихся музыкантов, которые помогут нам, так сказать, озвучить отечественную историю этих судьбоносных 20 лет. В сегодняшнем выпуске новой рубрики мы представим двух режиссеров – Алексея Германа и Никиту Михалкова, которые сделали больше всех для того, чтобы создать кинематографический портрет отечественной истории. О том, как это важно, нам всем сказал Анджей Вайда, представляя свой фильм «Катынь». История, по его словам, становится частью национального сознания лишь тогда, когда они снимают хороший фильм. И Герман, и Михалков в 90-е годы сняли по очень важному фильму, который рассказывает об одной и той же сталинской эпохе. Конечно, это очень разные фильмы. Картина 98-го года «Хрусталев. Машину» стала эпохальным событием в истории кино, потому что она вышла за его кино-пределы. Я бы сравнил этот фильм с непереводимым ни на один человеческий язык романом «Поминки по Финнегану» Джойса. Сама природа изображения у Германа такова, что фильм не может втиснуться в неизбежно сужающую панораму сюжетную линию. Поэтому говорить тут можно только о тотальном опыте, погружающем тебя внутрь не художественного, а бытийного пространства. Герман исследует не психологию, а онтологию советского бытия. Главное свойство – теснота. Запертое в клаустрофобическом пространстве месиво тел пульсирует одной коммунальной массой. Этики тут не развернутся, слишком тесно. Враги и друзья народа не перемешались, а срослись. Так что уже и Богу не отделить одних от других.
Стоп, папа! Оставь им все, поняла? Не беги отсюда, ничего!
Я взял мой паспорт. Я не...
Эй, вы, ну дайте мне кто-нибудь калошу.
Паспорт и уйду.
Мы вам не эй, вы. И, пожалуйста, справочку. Я, знаете ли, здесь старший по квартире.
Катя,
а вы
Катя,
в данный момент
русские,
не из Сочи, а не из
Арагии.
Мне так
что?
Кажется. Можем угостить вас борщом.
Суки, суки, суки! Суки! Господи, царствие твое дашь на вещи, Господи, Господи, воля твоя, вели, что мне делать?
Чтобы говорить о вчерашнем Никите Михалкове, надо отвлечься от Михалкова сегодняшнего, а значит и от той роли просвещенного или непросвещенного консерватора, которую он сейчас взялся играть. В начале 90-х ситуация была иной. Фильм «Утомленные солнцем» был бесспорным блокбастером Новой России. Его смотрели все, как футбол. И как в футболе у каждого тут было свое мнение. И они исключения. По-моему, в этой картине все главное на обочине сюжета. Лучшее в ней – любовно воссозданная специфически русская, я бы сказал, даже специфически русская дачная жизнь. И никакие зловещие приключения фабулы не мешают зрителю наслаждаться красотой и прелестью этой русской фактуры. Этакая утопия дяди Степы, которую отнюдь не перечеркивают ужасы сталинских репрессий. В этом, а не в идеологических конструкциях, талант Михалкова. Он умел показывать то, что любил, а любовь – болезнь заразная.
Я согласен.
Солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Теперь, Соломон, представьте пару музыкантов, которые помогут нам озвучить этот период в истории Новой России.
Композитор Родион Щедрин – ведущий шестидесятник музыки, ближайший друг и соратник Андрея Вознесенского, с которым его роднит блестящее дарование, огромное мастерство, общественный темперамент и редкое умение находить русские национальные корни в любом современном приеме. Щедрин впервые прославился тем, что вывел в люди и одел в современные одежды русскую частушку. Как и многим другим знаменитым шестидесятникам, Щедрину пришлось в более поздние годы выслушать множество упреков. Тем более, что он, кстати, вслед за Шостаковичем и Свиридовым, был руководителем Союза композиторов РСФСР. Но на этом посту Щедрин никого не преследовал, не зажимал. Наоборот, старался дать дорогу всему свежему и новаторскому. В качестве делегата съезда народных депутатов в 1989 году Щедрин работал вместе с Сахаровым и Ельциным, закладывая фундамент новой России. При этом открыто политических сочинений у него немного. Одним из редких примеров является так называемый «Сталин-коктейль», сочиненный в 1992 году. Для меня этот опус звучит как замечательная музыкальная параллель к фильму Германа «Хрусталев в машину». Знаменитому баритону Дмитрию Хворостовскому Бог дал не только великолепный голос, но и потрясающую внешность. Он высок, строен, красив, с феноменальной седой гривой, хотя, родившись в 1962 году, еще мужчина, что называется, в соку, и с обаятельной улыбкой. На час русского репертуара Хворостовский завоевал прочную репутацию одного из лучших исполнителей опер Джузеппе Верди, то есть того фундамента, на котором и держится репертуар всех ведущих оперных сцен мира. Послушайте, каков Хворостовский в роли Риголетто. Хворостовский завоевал нешуточную популярность современной России. Не столько как серьезный оперный певец или, скажем, исполнитель вокальной музыки Свиридова, но в той области, которую называют кроссовер, то есть в облегченном жанре. Ничего зазорного в этом я не вижу. И хотя я не в диком восторге от того, что Хворостовский принимает участие в концертах Игоря Крутого, но с удовольствием слушаю его в ностальгическом советском репертуаре. Скажем, он отлично поет потрясающую песню Соловьева Седова «Еще станет времен «Вечер на Риде».
Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет
на волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Соломон, как мы договорились, каждая пара в нашей программе, как у Плутарха, неизбежно провоцирует на сравнение. Михалков и Герман.
Ну, по-моему, Михалков с Германом являются такими же антагонистами непримиримыми, какими были герои нашей прошлой передачи, Горбачев и Ельцин.
А может, как Москва и Петербург.
Или Толстой и Достоевский.
Да, тут всегда пара антагонистов, которые преследуют каждую культуру, да. Но мне кажется, что эта ситуация осложнена тем, какую роль играют эти режиссеры в мире искусства и вообще просто в культурном мире. Дело в том, что Герман считается мировой фигурой, классиком, человеком, который изменил поэтику кинематографа. А Михалков – популярный режиссер. И это две очень разные концепции, правда?
Нет, но с другой стороны, есть такой как бы непреложный факт, против которого не поспоришь. Михалков получил Оскар за свой фильм «Утомленное солнцем». А Герман даже не был никогда номинирован,
знаете,
на эту премию.
Судьба обоих режиссеров на Западе очень любопытна. Я помню, когда я приехал в Америку, всюду висели афиши фильма «Раба любви». Это один из очень немногих русских фильмов, который шел в течение нескольких месяцев просто в кинотеатрах, а не в специальных кинотеатрах. С другой стороны, когда Герман привез фильм «Хрусталев в машину», должно было быть два сеанса.
но на второй билеты не продали. И фильм посмотрело несколько человек. А рецензия на этот фильм вышла в газете «Нью-Йорк-Пост», и написал ее не кинокритик, а спортивный критик, потому что кинокритик решил не ходить. И Герман очень обиделся и огорчился, и говорит, давай пойдем набьем ему морду. Я говорю, ну, спортивный журналист, он, наверное, такой физически сильный, поэтому лучше не стоит. Это, конечно, смертельно обидно, но это не значит, что история расставила все точки. Когда я смотрел «Хрусталеву машину» с одним товарищем-режиссером, он сказал, этот фильм прямо отсюда отправится в музей кино. И, может быть, так оно и произойдет. Но это еще не значит, что последнее суждение муз вынесено. Джойса тоже не понимали, и тоже он не был популярным автором, пока не пришло его время, и «Улисс» признали лучшим романом 20 века. Может быть, именно это ждет и Германа, которого признают лучшим режиссером всего советского и постсоветского периода.
Я сошлюсь просто на свой маленький личный опыт. В доме, в котором я живу, председатель совета директоров нашего кооператива, у него большая фирма по прокату кинофильмов. И, соответственно, он выпускает DVD с этими фильмами. И вот он мне показал свой последний каталог, и там большая подборка Михалкова, большая подборка Тарковского, солидная подборка Сокурова, но Германом даже не пахнет. Я сказал ему про Германа, он никогда о Германе не слышал. Хотя и о Михалкове, и о Тарковском, и о Сокурове он очень высокого мнения.
Вы знаете, это, конечно, скандал, то, что Герман не дошел до американского зрителя. Он не сразу пришел и в Европу, но сейчас уже там Герман относится иначе. И Хрусталев этот фильм сравнивается с живописью средневековой, с Босхом. То есть он нашел другие параллели. Германа необычайно высоко ценят в Японии, где его очень хорошо понимают. Фильм «Хрусталева машина» шел в лучших кинотеатрах Токио в течение нескольких месяцев, и люди ломились на этот странный и, в общем, пугающий фильм. Я думаю, что поэтика Германа просто не пришлась Америке. С другой стороны, Михалков – это то, что иностранцы хотят знать о России.
Это экзотика.
Это
причем легкодоступная экзотика.
Доступная и, надо сказать, сделанная часто необычайно тонко. Например, фильм «Урга», который получил главный приз Венецианского фестиваля, почему-то о нем редко вспоминают. На мой взгляд, это лучшая картина Михалкова, в которой как раз-то и проявилось его чутье к фактуре жизни, его умение тонко и мягко показать природу, людей, необычные нравы. Это то, что легко и приятно смотреть. Германа смотреть неприятно, но с его фильмами приходится жить. В эфире очередной эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Наши персонажи 20 лет спустя. Какую эволюцию они проделали, как выглядят сегодня?
К сожалению, как вы уже справедливо отметили, Михалков не удержался на той высоте, которую он захватил своими фильмами раннего и среднего периода. И, пожалуй, что его пиком художественным, даже и на сегодняшний момент, остается фильм «Утомленное солнцем». С другой стороны, Герман оказался чрезвычайно малопроизводительным режиссером. Так тоже не может быть. Знаете, я знаю замечательных авторов, и вы, надеюсь, поймете, кого я имею в виду, которые пишут, по-моему, великолепные стихи, но очень мало их пишет. По одному стихотворению, по два в год. Это очень хорошо может быть для человека, который ищет самородки, вот так вот, вдруг откопать там самородок раз в 5 лет на 5 килограмм. Но для создания наследства несколько фильмов – это очень мало.
Знаете, я не согласен с вами. Вернее, наполовину. Михалков действительно сошел с дистанции, а Герман выходит к финишу. Все зависит от того, каким появится его новый фильм по книге Стругацких «Трудно быть Богом». Мы все ждем этой картины много лет. И, в общем, я понимаю, почему. Потому что Герман создает иного рода густоту.
И эта работа требует неограниченного количества времени. И кто мы такие, чтобы ему говорить, как ему работать? Что касается, сколько нужно для культуры, ну, давайте возьмем Венечку Ерофеева, который написал 100 страниц. Но эти 100 страниц изменили жизнь целого поколения.
Да, но эта книга стала всенародно популярной и создала совершенно новое мифическое пространство и нового культурного героя. Разве можно такое сказать о гениальном, на мой взгляд, я совершенно согласен, в фильме «Хрусталёв машины»?
Я согласен с вами, что этот фильм никогда не будет популярным. Он не должен быть популярным. И, как говорил Бродский про Платонова, несчастье тому народу, которому будет понятен Платонов. Это действительно так. И в то же время этот фильм изменил состояние кино, изменил его историю, его прошлое и будущее. И с этим нужно считаться. Именно поэтому я считаю, что 20 лет для Германа не срок.
А мы с вами, Саша, будем вспоминать о ранних фильмах и Германа, и Михалкова. И при этом, может быть, нам в голову придет мелодия Пахмутовой «Как молоды мы были» в исполнении Дмитрия Хворостовского.
Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любим.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Перед «Оскаром». Наш выбор. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. В столице Ливии, Триполи, продолжается противостояние демонстрантов и правительственных войск. Очевидцы сообщают, что по демонстрантам стреляют с военных самолетов. По некоторым сообщениям, число погибших только за последние сутки превысило 100 человек. Российские железные дороги намерены эвакуировать персонал из Ливии. Сообщается, что в этой стране находятся 204 сотрудника компании и ее дочерних фирм. Европейский Союз призвал к немедленному прекращению репрессий против демонстрантов в Ливии. В Петербурге суд освободил под залог в 300 тысяч рублей одного из лидеров арт-группы «Война» Олега Воротникова. В Мосгорсуде во вторник продолжится процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в суде выступят потерпевшие. Увольнение заместителя директора ФСБ России Вячеслава Ушакова не связано с делом о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье и терактом в аэропорту Домодедово. Об этом в интервью агентствам заявил представитель ФСБ. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на совещании в Москве, заявил, что виновные по делу о незаконной организации игорного бизнеса в Подмосковье понесут наказание независимо от должностей. Срок расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Минске в день выборов президента Белоруссии продлен на 5 месяцев. Обвиняемыми по делу проходят 42 человека. Один приговор уже вступил в силу. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в понедельник в Каир. Он стал первым иностранным лидером, посещающим Египет после отставки президента Хосни Мубарака. Власти Бахрейна отменили проведение гонок «Формулы-1» в связи с антиправительственными демонстрациями в этом островном государстве Персидского залива. Гонки должны были начаться 13 марта.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским перед «Оскаром. Наш выбор». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Сегодня, когда до оскаровской церемонии остается всего одна неделя, мы вспомним самые интересные, с точки зрения ведущего этой рубрики Андрея Загданского, фильмы года, получившие номинации на высшие кинематографические награды. Первым, еще в разгар лета, в борьбу за награду вступил фильм, возможно, самого изобретательного на сегодня режиссера, автора легендарной картины «Мемента» Кристофера Нолана. Его картина, ее название по-русски перевели как «Начало», получила 8 номинаций на «Оскар».
Новый фильм Нолана возвращается к тому, с чего Нолан так успешно начал свою кинематографическую карьеру – с играми в подсознательное, но не с точки зрения формы, а с точки зрения содержания. Новый фильм Нолана был в работе что-то около 10 лет, столько лет он работал над сценарием, и должен стать magnum opus, то есть главной работой Нолана. Это сложная многоступенчатая игра с другой формой подсознательного, со сновидениями. What's the most resilient parasite? An idea. Что, собственно, происходит в фильме, рассказать и просто, и невозможно одновременно. Главный герой, Каб, занят тем, что крадет мысли и идеи у людей во сне. Такой экономический шпионаж. Но в данном случае ему необходимо не украсть идею, а сделать что-то прямо противоположное – зародить новую мысль. Все дальнейшее, что происходит в фильме, мне напоминало сеанс черной магии, только не с разоблачением, как у Булгакова, а с пояснениями. Пояснение, потому что путешествие из одного невероятного сновидения в другое, наподобие рукописи, найденной в Сарагосе, из одной истории выскакивает другая, а из нее следующая. У Нолана герои путешествуют из своих снов в чужие, а потом опять в свои. Что кому снится, и кто орудует в чужом сне, а кто пытается защититься в своем. Чтобы зритель не потерял нить, автор вкладывает в уста героев сновиденческие такие разговоры, которые нам все должны довольно быстро и компактно объяснить в промежутках между совершенно головокружительными спецэффектами. Фильм длинноват, как и положено магнум опусу, и местами становится скучен. Но Нолан четко чувствует, где проседает темп, и тут же наращивает действие. Все работает.
Чувствуется влияние Урсулы Ле Гуин, замечательной американской фантастической писательницы, которая разрабатывала эту тему очень подробно в своих книгах. Мне очень понравилась статья критика «Нью-Йорк Таймс» Скотта, который написал, что наши сны изменились. Раньше нам снились, как говорил Фрейд и все остальные, обрывки дневных впечатлений, которые сопровождались анализом подсознательного. А теперь нам снятся обрывки фильмов. Вот это и есть наша реальность. И когда Нолан воспроизводит сны, то это обрывки чужих картин.
Знаете, у сновидений в кино большая и очень интересная история. Сны, как правило, были материалом больших художников. Тарковский, Феллини, Бюнюэль, Бергман. Недавно Мишель Гондри «Наука о сновидениях». Помните, недооцененный, с моей точки зрения, замечательный легкий фильм. Собственно, кино и есть сновидение, ибо просмотр фильма в нашей физиологии имеет только одну параллель – сон. В этом смысле и «Аватар» Камерона, и «Хрусталев» Германа похожи. Они погружают нас в одну интенсивную реальность, единственный аналог которой – сон. Но он поставил сновидение и подсознательное в целом на большую коммерческую основу. Он сделал из сюрреалистического в своей природе материала сновидений первый суперблокбастер.
Другой громкий фильм – «Социальные связи», рассказывающий историю молодого миллиардера Марка Цукбергера. Эта лента вызвала горячие дискуссии, выходящие за пределы кинематографического мира.
Фильм режиссера Дэвида Финчера – сага о том, как появилась на свет самая популярная и самая успешная на сегодняшний день социальная сеть Facebook. I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. Собственно говоря, половина фильма – это марафон. Движение Марка к цели, фиксация на цели, которая сама по себе выглядит интереснее, чем деньги, которые сулит достижение цели. На этой быстрой дороге гений делает весьма сомнительные этические поступки. Но победителя не судят вроде бы, да? На самом деле как раз судят. Судят все. Судят братья Уинклвосс, судят друзья-партнеры. Соркин, автор сценария, мастер динамического диалога. И здесь тот же темп. наш герой Марк, человек не особенно рефлексирующий, зато он быстро думает, быстро делает и очень быстро говорит. И этот темп, эта быстрая игра мыслей есть, если угодно, главное эстетическое решение картины. Темп нынешнего века – вот то, что делает картину особой, не похожей на других. Фильм похож во многом на пьесу. Он холоден, он выписан, он лишен того, что кинематографически мы называем «вау», да, по-английски, «ух ты», «вот это», да, он не захватывает дыхание, но он очень хорошо сделан и очень мастерски написан.
Андрей, эта картина произвела сильное впечатление. Какое будущее вы ей сулите?
Эта картина уже собрала большие деньги, и она повествует, как делают большие деньги, огромные деньги сегодня, в сегодняшней Америке. Настоящие деньги. И это, конечно же, интересно всем. Если вы намекаете на оскаровские перспективы, то я практически убежден, что картину номинируют. Она хорошо сыграна, хорошо написана, она умело срежиссирована, она сделана мастерской рукой, и в этом, я думаю, главное достижение.
I believe I deserve some recognition from this board.
I'm sorry?
Yes.
I don't understand.
Which part?
И действительно, этот фильм получил 8 номинаций и считается одним из главных кандидатов победителей. Другой лидер – «Королевская речь», картина, которой Андрей Загданский прочил главного Оскара еще до того, как она получила 12, рекордное количество номинаций.
В картине рассказана трогательная история дружбы, тяжелейшего Заики и его логопеда. Таких дружеских привязанностей, я уверен, в мире логопедов и заик множество. Но нынешний отличается от всех остальных тем, что заика – наследник английской короны, а затем и король Англии и всех территорий – Георг VI.
My husband is, well, he's required to speak publicly.
I have received
Дело в том, что главная работа английского короля в то время заключалась в том, чтобы говорить со своими подданными по радио. Причем запись тогда не использовали, это был прямой эфир. И представьте себе ужас короля, единственное, что он должен уметь хорошо делать, это хорошо говорить по радио для своей империи. Вот ирония судьбы.
Вся эта ирония очень точно отыграна в картине, потому что есть эпизод, когда его отец, Георг V, обращается перед Рождеством к подданным и делает совершенно замечательный, как блестящий шекспировского масштаба актер. И мы понимаем, что и это видеть Альберту мучительно. Он должен следовать по стопам своего отца, который так блестяще говорит, и которого так любят его подданные за это. И в какой-то момент, не лишенный, так сказать, философской ноты, отец ему говорит, что это раньше мы вели своих подданных в битвы, на сегодняшний день мы актеры. Таким образом, все, абсолютно все стоит к тому, что Георг VI должен выступить по радио, обратиться к своим подданным и сказать о том, что Англия объявляет войну нацистской Германии. И должен это сделать безупречно. Насколько, во всяком случае, он может, тяжелый заика. Получится у него или не получится. И здесь авторы фильма дают блистательное расширение, потому что мы можем видеть в одной маленькой драматической ситуации значение гораздо большее. По сути дела, получится или не получится у него произнести эту речь, это получится или не получится у всего свободного мира одолеть зло чуму 20 века. Вот к чему сводится в конечном итоге выступление Георга VI. И, конечно, его логопед рядом с ним. Конечно же, у Георга VI получается. Пусть мучительно, пусть периодически останавливается, он произносит эту речь. И мы вздыхаем с облегчением, потому что мы понимаем, что судьба свободного мира решена положительным образом. Я думаю, что когда придет время, и этот фильм получит номинации на «Оскар», и жюри будут решать, дать ему «Оскар» за лучший фильм года или не дать, я думаю, все будут помнить, что в этом фильме решалась судьба свободного мира, а судьба свободного мира «Оскара» стоит уж точно.
What's he saying?
I don't know, but he seems to be saying it rather well.
Your first wartime speech.
Broadcast to the nation and the world.
This great time of crisis.
However this turns out, I don't know how to thank him.
But he is the bravest man I know.
I intend to be a very good queen.
To a very great king.
Forget everything else and just say it to me.
Я хочу напомнить, что ведущий нашего кинообозрения – известный режиссер-документалист, обладатель многих фестивальных наград. Естественно, что «Американский час» всегда уделял много места неигровому кино. Этим летом особое внимание нашей передачи привлек фильм, который сейчас уверенно лидирует в категории документальных картин. Надо добавить, что его легендарный и загадочный автор считается вдохновителем российской арт-группы «Война», которую сейчас жестко преследуют власти.
Новая документальная картина, которая идет в Нью-Йорке, называется «Выход через магазин сувениров». И режиссер фильма – знаменитый легендарный художник Бэнкси.
The film's the story of what happened when this guy tried to make a documentary about me, but he was actually a lot more interesting than I am, so now the film is kind of about him.
Бэнкси знаменит тем, что его никто никогда не видел. Многие даже сомневаются в реальности его существования. Существует версия, что Бэнкси на самом деле не один человек, а коллектив авторов, работающих над новым направлением в искусстве. Вообще, это родной, младший, финансово успешный брат нашего замечательного друга, покойного Вагрича Бахчиняна. Это одна артистическая традиция. Итак, мы так долго говорим об авторе, не знаю даже, существует ли он, о чем, собственно говоря, фильм. Некий французский персонаж, зовут его Тьерри Гуэта, который живет в Лос-Анджелесе, у которого немыслимые бакенбарды и усы, маленькая шляпа. И этот человек решил посвятить свою жизнь тому, что он будет все время снимать художников граффити. И никогда не делает фильм, пока он не познакомился с Бэнкси. Бэнкси представлен в фильме как человек, одетый в такую куртку-кенгуру, на контровом свету, мы не видим его лица. Он говорит измененным голосом, как говорят обычно люди, дающие секретные показания. И спустя какое-то время Тьерри собрался и сделал фильм. Бэнкси посмотрел фильм и понял, что Тьерри человек больной, фильма у него никогда не получится, и поэтому Бэнкси сделает ему следующую рекомендацию. Тебе нужно перестать снимать видео, и тебе нужно заниматься уличным искусством, как все остальные. Ирония заключается в том, что он дает рекомендацию Тьерри заняться уличным искусством только после того, как он приходит к мнению, что Тьерри дебил. Эмоционально может быть полноценный, но интеллектуально неполноценный.
Главное, конечно, впереди, потому что Тьерри становится великим, знаменитым и необычайно успешным
финансовым художником, который устраивает шоу в Лос-Анджелесе, и многие вещи на его выставке раскупаются. А искусство это, собственно говоря, что очень важно – является собой супер-пародию на современное искусство. Что касается жизни фильма, то я абсолютно убежден, что молодым людям эта картина будет очень интересна. Он рассказывает в необычной, жесткой, смешной, провокационной манере о новом уличном искусстве. Это явно искусство сегодняшнего 21 века.
И, наконец, самый необычный, во всяком случае, провокационный фильм нынешнего конкурса, неожиданно получивший 4 номинации, включая категорию «Лучший фильм». Он называется «Дети в порядке», и сняла его режиссер из Калифорнии, выросшая в семье украинских эмигрантов, Лиза Холоденко.
«Дети в порядке» – картина о новой, современной, неортодоксальной семье. Семье, в которой две мамы, двое детей и ни одного папы. Брачный союз двух лесбиянок – Ник и Джуль, которые воспитывают двух детей – мальчика со странным именем Лазар и девочку Джонни. Союз этот, впрочем, и нерушим в самом начале фильма, из чего мы, искушенные зрители, делаем вывод, что именно испытание на прочность этого неортодоксального брачного союза и составит главное содержание фильма. И мои, точнее, наши ожидания будут оправданы.
Hey, Buck. Don't be back late.
I know.
Come give us a hug before you go.
Hugs. Hug her, that's what she's there for.
Испытание приходит, конечно же, в виде мужчины, биологического отца двоих детей. Старшая девочка, достигнув совершеннолетия, делает соответствующие звонки юристам и назначает встречу своему биологическому отцу, который же является отцом ее брата, сводного брата. Конечно же, наш биологический отец, донор, оказался клёвым и симпатичным, таким раскованным чуваком, который когда-то, 18 лет назад, за $60 сдал свою сперму, чтобы сделать добро, помочь людям, как он объясняет своему скептически настроенному сыну-подростку. Контакт с биологическим отцом вызывает некоторый переполох в нашем лесбийском доме. Двух мам играют две замечательные актрисы – Джулиан Мор и Аннет Беннинг. План войны с таким нежелательным мужским вторжением и прост и политически корректен. мы позовем его к нам в дом и задушим добротой и любезностью. Так решают две стареющие красотки и целуются в постели. Нашего биологического отца, который сдал сперму за $60 18 лет назад, а $60 тогда были большие деньги, как говорит он, приглашают в дом. Пол, как зовут нашего героя, появляется на Харви Дэвидсон на мотоцикле с бутылкой хорошего калифорнийского вина и своим обаянием и незатейливостью погряет и детей, и одну из мам, Джулс, которую играет чрезвычайно талантливая Джулиан Мор. Более того, он приглашает ее, она архитектор, сделать дизайн его сада. И здесь, конечно же, все и начинается. Между нашей Джулс и нашим Полом вспыхивает страшное физическое влечение. Настоящая страсть. Когда в порыве страсти наши герои раздеваются в доме Пола, и Джулс помогает ему снять брюки, зал в напряженном ожидании замирает. И еще раз подчеркну, Джулиан Мор – одна из моих самых любимых американских актрис. Впервые я ее видел в фильме «Луи Маля. Дядя Ваня на 42-й улице». Джулиан Мор, кажется, может все. В нашем случае ей достается исключительно выгодная реплика, когда, наконец-то, Джулс опускает брюки Пола и смотрит туда, куда в такой ситуации смотрят все женщины, и вскрикивает «Hello!». В зале раздается счастливый смех. Под конец фильма Джулс, подвергнутая остракизму за свою измену, тем более с мужчиной, просит прощения перед всей семьей, перед Ником, так зовут ее, партнера, жену, мужа, не знаю, и перед детьми. И она произносит программную речь фильма. «Брак – трудное дело, и может легко стать адом, и ты стареешь, и не видишь в лице партнера то, что ты видела раньше, а видишь лишь свое зеркальное отражение, отражение своего старения». Two people, year after year. Sometimes you stop seeing the other person.
Unconventional family.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сложная, мучительно запутанная ситуация, воссозданная в фильме «Дети в порядке», о котором мы только что говорили, многим может показаться надуманной, этакий кинематографический вывих политической корректности. Но ведь такое случается не только в кино, но и в жизни, как показывает драматический очерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал. А работы
не убавлялось.
И ему нельзя было уехать домой в отпуск.
Аню привезли в Америку маленьким ребенком. Это все, что осталось от ее русского языка. Гайдаровского «Чука и Гека» лет 20 назад ей читала русская бабушка. Но потом Аня общалась в основном с бабушкой-американкой. Мой отец американец. Он учился в университете, а потом поехал в Россию на практику. Там и познакомился с моей мамой. Они прожили вместе 10-11 лет. Аня, скажите, а как вы узнали о том, что ваш отец гомосексуалист? После развода родителей моя мама иногда встречалась с другими мужчинами. Я часто приходила в гости к отцу и заметила, что его никогда не посещают женщины, а только мужчины. Мне это показалось странным, и я спросила об этом у бабушки, мамы отца. Стыдливая бабушка ушла от ответа, но рассказала отцу о вопросах любознательной девочки. Видимо, намекнула, что пора, мол, поговорить с детьми. И он поговорил. Не сразу решился, а только через несколько месяцев. Мы с сестрой вместе с ним отдыхали, купались, катались на лодках. И вдруг он рассказал нам, что он гей. Я восприняла это спокойно. Мне было 10 лет, и позже я узнала, что у детей нет тех предрассудков по поводу секса, которые есть у взрослых. А сестре уже исполнилось 14, и она сильно переживала, стыдилась отца, скрывала это от своих подруг. А позже выяснилось, что она лесбиянка. Сестра призналась мне в этом только через много лет. Боялась, что я стану ее стыдиться и ненавидеть. Это обычные опасения сексуальных меньшинств. На полке рядом с Чуком и Геком стоят пьесы Чехова.
I like the three sisters.
Мне нравятся «Три сестры». Там много тонких психологических нюансов. В старших классах я участвовала в постановке «Трех сестер». Играла Машу.
I was Masha.
Аня, вы помните, что Маша чувствовала нечто подобное тому, что сегодня могли бы назвать депрессией? У вас депрессии не бывало?
No, I've never been diagnosed.
Нет, мне никогда не ставили такого диагноза. Но я имею в виду не диагноз, когда в больницу кладут, а просто долгие периоды плохого настроения, упадка сил, энергии.
Absolutely, yeah, I've definitely felt that way.
Ну, такое, конечно, бывало. Что я тогда делаю? Реву в подушку. Нужно время, чтобы все это прошло. Помогает психотерапия, иногда лекарства, помощь друзьям. Друзей и семьи, все вместе.
Takes therapy, medication, support from your friends and your family and all of the above.
Аня не раз проходила курс консультаций у психологов. Это имеет какое-то отношение к вашему отцу?
I've been through therapy.
Нет, это не связано с тем, что мой отец гей. Главное, развод. До этого родители много и шумно ругались. Я не знал, на чью сторону стать. Любила их обоих. Когда они разошлись, я почувствовала, будто меня бросили. Не знала, что делать, что будет дальше. Мне нужна была помощь. Может быть, именно поэтому позже Аня пошла изучать психологию. Закончила Нью-Йоркский университет, работает в частной клинике.
We diagnose and treat children and adolescents.
Мы лечим детей и подростков. В штате и психологи, и психиатры. Когда приходят новые пациенты, я первая говорю с семьей и с самим ребенком. Я не врач и не ставлю диагноз, а даю предварительную оценку ситуации и состоянию ребенка. Помогаю семье решить, какой именно врач им нужен. Аня, вы упомянули, что иногда плачете. А какова ваша реакция, когда при вас плачут мужчины? Меня бы встревожило, если бы мой молодой человек никогда не плакал. Если он плачет, это вполне нормально. Значит, он не боится показать мне себя настоящего, свою уязвимость. Плохо, если мужчина прячет часть себя, не хочет показаться слабым. Если он плачет при мне, я никогда не стану думать о нем хуже. Аня, а как получилось, что вы не лесбиянка, а, так сказать, стрейт, но работаете добровольцем в организации для сексуальных меньшинств, Калаш? Несколько лет назад у меня появилась новая подруга. Как-то мы разговорились, и она призналась, что ее мама лесбиянка. Я впервые встретила человека, у которого родители не такие, как у всех. Значит, я не одна такая. Потом подруга рассказала мне про коллаж. Мы пошли на какую-то их вечеринку. Было интересно, мне понравилось. Коллаж объединяет геев, лесбиянок и все прочие возможные на свете сексуальные меньшинства. Мы стремимся создать что-то вроде безопасного пространства для детей, у которых один или оба из родителей не соответствуют, так сказать, принятой норме. Для начала приучаем детей откровенно говорить об этом, не чувствовать страха или ложного стыда. Да, таким детям тяжело, но, наверное, не в Нью-Йорке. Тут уже давно привыкли к тому, что люди могут быть не только гетеросексуальны.
I don't agree. I've encountered people who are very homophobic.
Я не согласна. Да, здесь много сексуальных меньшинств. Но я сталкивалась с людьми, которые ненавидят геев, часто используют это отвратительное словечко «пидор», и не понимают, что это оскорбление не только для самих геев, но и для членов их семей. А в прошлом году я участвовала в параде геев, и группа людей стояла на тротуаре с большущим плакатом, на котором было написано «Все вы будете гореть в аду». Большая прибранная гостиная. На мольберте начатый пейзаж, рояль, цветы на подоконнике. Окна второго этажа квартиры выходят на 10-ю улицу Нью-Йоркского района Ист-Сайд. Аня, а что вы думаете о русских? Я думаю, что русские – один из самых артистичных народов на Земле. Вот помню, когда я жила в Лос-Анджелесе, туда приехал Кировский балет. Это же такая неописуемая красота. Жизель, Синдерелла, Нэт Кракер. Нет, я не знаю, как это будет по-русски. А, Щелкунчик, Золушка. Золушка.
Золушка.
Вот видите, вы потихоньку заговорили по-русски. А ругаться по-русски вы умеете?
A little bit. Say something like сволочь or something.
Очень немного. Я позабыла. Ребята в школе учили. Например, сволочь. Я даже не знаю, что это значит.
I don't even know what that means.
Пришлось переводить. Матерных слов она не знала. И чему их там в школе учат? Аня, вы так и не сказали мне, как ваша фамилия.
Oh, I'd prefer not to say.
О, нет, я бы предпочла ее не сообщать. Ее отец работает в России, и она не хотела бы его подставлять.
Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский, Владимир Морозов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Это неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».